А спустя час или два, сколько не знаю, прошло времени, с последних вот этих моих аудиозаметок я решил записать еще одно аудиосообщение, потому что все это время я пребываю в таком вот мозговом штурме и не могу остановиться. И вот эти вот сны, которые мне так вот массированно сегодня, соответственно, приснились, вместо вроде бы осознанных, которые я ожидал, они на самом деле могут иметь гораздо более высокое значение, чем те самые осы, на которые я настраивался. Потому что такое впечатление, что сейчас у меня в мозгу как-то вот какие-то нейронные связи новые как-то протянулись вот по ходу вот этих вот массированных таких вот продолжительных вот этих сновиденных каких-то размышлений, вот этих процессов. И те отделы, которые раньше были изолированы, они как-то соединились, и вдруг прям вот новые какие-то прям такие грандиозные какие-то, громадные такие мыслища появились, которые вообще все переворачивают с ног на голову. Я думаю, что такие вот опыты, в общем, они могут быть действительно ценнее, интереснее и полезнее, чем какой-нибудь коротенький ос с уж очень таким, каким-то таким грубым вот направлением действий и мыслей. Так вот, о чем я сейчас думаю. Значит, вот эти НДМА-рецепторы, они, в общем, могут действительно быть неким волшебным ключиком к раскрытию функции, вообще говоря, сна. Ну, это, конечно, все-таки гипотезы. Может быть, они пока что довольно бредово звучат и выглядят, и, по сути, являются. Но я надеюсь, что за этим, ну, спустя какое-то время может что-то такое выработаться более серьезное. Так вот, если мы представим, что эти НДМА-рецепторы – это вот такие транзисторы, которые просто помечают какие-то нейроны или какие-то, может быть, даже группы нейронов, для того, чтобы затем ночью в процессе сна, соответственно, с ними что-то произошло, произошла какая-то работа с ними, вот, которая предполагается, что ночью как раз происходит консолидация памяти, там перевод каких-то, скажем так, мыслей, каких-то воспоминаний вот там в более глубокие такие отделы, как-то архивация их какая-то, в общем, вот такие вот процессы. Вот меня всегда интересовало, а как, собственно говоря, мозг выбирает, а что именно вот ему там консолидировать, а какие именно факты вот будут сохраняться в памяти, а какие исчезнут из этой памяти, вот как это определяется? Понятно, что должна быть некая активизация этих нейронов, этих нейронных комплексов. Но как физически это? Ну хорошо, вот я, допустим, думаю, думаю, думаю весь день про какую-то мысль. Что происходит вот в мозгу? Как эти нейроны помечаются? Чем они отличны от всех прочих вот по ходу вот этой вот дневной деятельности? Мне это было непонятно. Вот, может быть, НДМА-рецепторы как раз отвечают на этот вопрос и объясняют этот процесс. То есть они просто, имея вот эти два положения включен-выключен, просто помечают буквально. У них там есть какие-то подтипы у этих рецепторов, но не очень, не то, что я не очень понял, вообще ученые пока не очень понимают, в общем, их функционал, насколько мне известно. И я пока это отбрасываю, откладываю. Хотя, в принципе, по этому направлению тоже возник целый ряд мыслей. Так вот, допустим, какие-то, значит, у нас нейронные связи, какие-то нейроны, какие-то комплексы нейронов оказались отмечены. Отмечаются они, по-моему, глутаматом. Ну, то есть тоже некий нейромедиатор, в общем, так же, как, скажем, ацетилхолин активизирует какие-то рецепторы ацетилхолиновые, там, мускариновые, никотиновые. Вот также там, по-моему, глутамат или какой-то еще медиатор, я не помню, по-моему, глутамат воздействует на вот эти НДМА-рецепторы. Так вот, а глутамат, кстати говоря, это ведь такой медиатор, который, вообще говоря, вот в отличие от многих вот прочих, которые мы обсуждаем, он не несет в себе какую-то вот там, ну, эмоциональную какую-то окраску, какую-то сложно как переживание некое вот так вот описать. А что, собственно говоря, ну как он воспринимается, этот медиатор? Он как бы вот отвечает за там перенос каких-то там импульсов, в общем, такой как-то какими-то общими словами так ученые отмахиваются, но, в общем, по-моему, сами тоже не очень понимают. А может быть, вот это как раз медиатор, который, вот, собственно говоря, и выделяет просто. То есть, когда мы о чем-то вот так вот массированно как-то интенсивно думаем, помимо того, что исключается, допустим, ацетилхолин там, или, не знаю, норадреналин, если мы как-то тревожимся о чем-то, или, не знаю, какой-нибудь кортизол, если мы прям переживаем и расстроены чем-то. Ну вот именно такая массированность, выделенность может в том числе как-то производиться вот посредством активизации и какого-то участия глутамата. Ну, возможно, это сейчас все-таки гипотезы, в которых надо, в общем, ну, не то, что гипотезы, это такие предположения, которые, в общем, я думаю, что можно как-то проверить уже на основе тех данных, которые, в принципе, есть. Надо просто поискать, почитать, поизучать то, что я вот конкретно по глутамату не делал. Так вот, и этот вот глутамат отвечает за вот эти эндомиорецепторы, если я ничего не путаю. Я предполагаю, что вот таким образом, значит, происходит просто такой вот как крестики на домиках, там, в каких-то сказках, я помню, какие-то герои ставили, вот так же вот глутамат ставит отметочки на вот этих нейронах, что вот в этой зоне нужно, значит, поработать во время сна. А вот эти вот НДМА-рецепторы, они еще так как раз работают, интересно, что вот ты их включил, и они остаются включенными вот до тех пор, пока ты не поспишь. Странно, да, с чего бы так вот? Я как первый раз это услышал, сразу так у меня вот такой зазвенел колокольчик. Это что-то важное, это что-то про нашу практику и про нашу эту тему. С чего бы вообще? То есть это считается такой вот вроде бы какой-то кратковременной памятью, но почему она, эта память, вот стирается именно во время сна? Ну, наверное, она не стирается просто, а вот как-то обрабатывается. Так вот, далее. Что происходит во время сна? Вот теперь я пытаюсь понять. Значит, мы знаем, что сон делится на медленную и быструю фазу. Значит, медленный сон, фаза БДГ. И медленный сон по большей части отвечает за обработку декларативной памяти, то есть той памяти, которая связана вот с заучиванием каких-то таких вот фаз, заучиванием каких-то таких данных, каких-то, ну, буквально вот какие-то базы данных, когда нужно выучить, вот, не знаю, таблицу умножения, допустим, вот это декларативная память. И есть процедурная память, то, что касается, ну, каких-то процедур, каких-то действий. Допустим, если я учусь водить машину, то там, ну, может быть, нужно выучить там какие-то вот знаки, их значения, там какие-то к экзаменам, если готовишься, какие-то выучиваешь такие вот факты. Но вот это вот двигать рукой, ногой, там, рулем как-то, посмотрел в зеркало, это поправил, вот это все, это процедурная память. И у нас, в общем, так вот принято делить, ну, по-моему, там какие-то еще есть мелкие, ну, в основном разделение вот этих вот групп, ну, я не помню, есть там еще какие-то отделы помимо процедурной и декларативной. Недавно картинку смотрел в какой-то статье, не припоминаю, по-моему, нету. Ну, не суть важно, есть или нет, вот это основные. Кстати говоря, НДМА-рецепторы, они как раз делятся, ну, там их, по-моему, много подтипов, но они, по-моему, делятся как раз на два по типу основных, и есть вроде бы какой-то такой непонятный третий. Но это тоже надо выяснять. То есть это может вообще-то соотноситься как раз с медленным, быстрым сном, соответственно, процедурной и, ну, точнее, наоборот, с декларативной процедурной памятью и что-то там еще третье, прочее. Ну, тоже так, это пока все вот в форме таких предположений, в которых надо разбираться. Так вот, далее. Значит, если происходит вот это вот пометки вот этих нейронных связей, что дальше происходит? Мы погружаемся сначала в медленный сон. Я предполагаю, что может происходить тогда вот с этими отметками? Может происходить как раз то, что во время медленного сна идет консолидация или как-то там еще это перезаписывание, не помню, как это точно называется, как раз вот тех, скажем так, ну, работа с теми нейронными комплексами, которые вот помечены как вот необходимые для отправки в декларативную память, то есть сохранению в базах данных, архивирование. Что значит вообще декларативная память? Это я вот сейчас провожу какие-то аналогии. Это очень похоже, вот как на компьютерах есть, скажем, исполнительные файлы, ну, экзешники, скажем, в системе Windows, и, ну, какие-то служебные, вот там, базы данных какие-нибудь там, всевозможные какие-нибудь там, не знаю, текстовые документы, какие-то, допустим, изображения, что угодно. Вот это все, вот эти вот все файлы можно сравнить как раз с декларативной памятью. А исполнительные файлы, исполняемые, те, которые можно запустить, это тогда будут как раз процедурные память. Так вот, сначала, значит, мозг во время медленного сна архивирует, вот это действительно очень много вот этой, на самом деле, информации, вот именно декларативно. Вот просто нужно запомнить, что там в такой-то аудитории, значит, там тогда-то будет такая-то лекция, ну, не знаю, для студента, или что там, вот ты выучил какие-то слова, вот это слово вот на английском языке звучит вот так. Это все декларативная память, ты просто забиваешь, забиваешь, забиваешь какие-то свои вот эти такие картотеки какими-то данными, которым доступ осуществляется очень просто. Вот тебе нужно какой-то получить какую-то информацию, вот ты даешь какой-то адрес, как вот переменная программисты знают, вот имеет какой-то адрес, вот у тебя все, вот есть адрес и есть информация, все, тебе больше, в принципе, ничего не нужно. Ну, единственное, что вот этот адрес может иногда как-то там подглючивать, ты можешь куда-нибудь промахнуться или как-нибудь в одну ячейку там, может быть, два набора данных запишутся, что-то перезапишется, мы что-то забыли. В общем, ну, там есть, конечно, свои какие-то такие тонкости, но, в принципе, система достаточно простая. Просто нужно все максимально сжать, чтобы как можно больше всего можно было запомнить, и хранить, 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 сколько это возможно. С этим все ясно. Что происходит во время фазы БДГ, когда процедурная память начинает прокачиваться? Процедурная память – это гораздо сложнее. Вот, например, представьте, нужно научиться водить автомобиль. Нету таких вот алгоритмов, которые можно было бы выучить и прямо вот по ним все время шагать как робот. Вот почему робот не может водить машину, почему очень сложно научить какую-нибудь там Теслу водить машину хорошо, потому что, ну, Тесла, она вообще вот эти все компьютерные такие программы, вот до тех пор, пока искусственный интеллект, то есть вот эти всякие нейроштучки не придумали, вот, ну, очень сложно было вот закодировать программу как человека, потому что он не может учиться, он не может творчески подойти к решению какой-то задачи. Вот он может, вот ты мне скажи, вот что конкретно сейчас надо сделать. Я сделаю, не отходя ни влево, ни вправо, ни на шаг. Ну или если отходя, то по какому-то заданному тоже алгоритму. Вот на каждом шаге я могу узнать, так, сейчас вот там красный или зеленый. Так, если красный стоим, если зеленый едем. А если светофор сломался, то что делать? Все, робот встанет в ступор. А процедурная память, она как раз позволяет нам учиться таким навыкам, вот в которых нужно задействовать совсем другой принцип, ну, работы, по сути, с данными тоже. То есть у нас тоже есть какие-то данные, какие-то воспоминания, какие-то вот эти нейронные комплексы, которые, ну, каждый из которых это, по сути, какая-то мысль, какое-то воспоминание. Но их нужно как-то так организовать, чтобы мы могли вот, ну, едешь, допустим, на машине, и не нужно над каждым знаком, значит, впадать в ступор, если он там не под тем углом установлен, или если какая-то ситуация необычная какая-то произошла, там, не знаю, какой-нибудь выехал на лошади с телегой какой-нибудь на вторую полосу, значит, деревенский вдруг житель. Что делать в таком случае? И правил нет таких. Ну, ты быстро, конечно, даже не задумываясь, как, ну, сейчас здесь притормозишь, может быть, объедешь по встречной, может, еще что-то сделаешь. Вот как выработать такие навыки? Вот процедурная память как раз этим и занимается, что она организует навыки. А суть навыка в том, что у тебя нету вот просто вот какой-то ячейки данных, к которой можно обратиться. А у тебя есть, по сути, вот такой исполняемый файл, который представляет из себя набор каких-то процедур, не зря он называется процедурный, набор каких-то функций, если говорить языком программиста, к которому идет обращение такое вот последовательное и замысловатое. Ну, может быть, кстати, асинхронные какие-то процессы идут, но в основном будем смотреть на последовательную какую-то организацию. То есть, вот у тебя есть какой-то вход, допустим, в процедуру. Вот ты сел за руль, значит, включил зажигание, и дальше пошел процесс. И вот в этом процессе ты по ассоциациям, не по каким-то вот ячейкам, вот строго вот такой номер, такой набор данных ты получил, а вот так вот по ассоциациям сделал вот это, потом у тебя ассоциативно, так, а вот обычно, когда я завожу машину, я проверяю, что у меня тут с зеркалами, так, проверил зеркала. Обычно, если я, скажем, отъезжаю от дома, я при этом, там, допустим, если сейчас зима, прогреваю машину. Вот и у тебя начинается переключение между вот этими вот процедурами, и ты вот так вот переключаешься, переключаешься, потом, так, теперь надо вроде бы все, я проверил, все, теперь я могу трогаться. И ты трогаешься. И дальше вот ты, по сути, так вот переключаешься между какими-то вот этими процедурами по ассоциации. Вот эта вот ассоциативность, она очень важна в именно процедурной памяти, в работе с процедурной памятью, потому что на ней, вообще говоря, все и строится. И когда мы, например, ну, за какие-то более сложные навыки беремся, ну, например, общение, выстраивание отношений, это значительно сложнее, чем просто водить машину, потому что тут нету каких-то вот дорог, там, знаков, и, в общем, все так достаточно замысловато и, может быть, индивидуально поэтому. Но мы тоже, вот, допустим, встретились с новым человеком, а он нам напомнил вот кого-то, вот, с кем мы там, не знаю, в детстве дружили. И вот мы тут же выстраиваем какие-то, даже этого не осознавая, скорее всего, но тут же мы выстраиваем какие-то паттерны поведения, связанные вот с тем человеком. Потом мы, допустим, где-то там, не знаю, прошли и увидели какой-то, не знаю, дом, какое-то здание, с которым у меня тоже какая-то ассоциация произошла. Я хоп, и сразу перестроил свое взаимоотношение с этим человеком, хотя напрямую к нему это никак не имеет вроде бы непосредственного отношения, но я уже хоп и там напомнил, что вот, вспомнил, что вот, а там, не знаю, у меня в юности, там где-то, где я жил, тоже был похожий дом, и ты начинаешь себя вести уже немножко, может быть, инфантильно и так далее, и так далее. Вот у тебя выстраивается какой-то паттерн поведения, у человека, соответственно, тоже вместе как-то вот эти свои процедурные какие-то навыки так вот раскручиваете, и получается что-то совершенно неожиданное. То есть два робота так бы не смогли сделать так, прийти вот к такому взаимоотношению, если бы они просто были вот на уровне каких-то декларативных таких принципов организованы. За счет чего вообще у нас возникают эти навыки? Известно, что они формулируются так вот как-то, выстраиваются именно во время фазы БДГ. Были на этот счет эксперименты, я уже как-то их где-то публиковал, показывал там эти статьи. Что же происходит-то во сне? А происходит, я думаю, то, что вот именно просто между этими, ну, по сути, нейронами, комплексами нейронов, выстраиваются просто тупо связи, вот как, ну, как паутина такая прорастает. И прорастает она как раз за счет того, что вот этих вот рецепторов НДМА, их типов довольно мало, то есть если как-то еще отделить то, что требуется вот декларативно запомнить, и то, что нужно запомнить процедурно, если вот это еще есть какое-то разделение, может быть, там еще вот какие-то есть подтипы, там вот этот вот навык, там, не знаю, связанный с этим, а этот с тем. У декларативной и процедурной памяти есть там тоже свои какие-то подотделы, там какая-то биографическая, еще какая-то память. Но, в принципе, вот этих вот типов рецепторов очень мало, и вот если ты за день получил такие вот, ну, пометил какие-то вот новые впечатления, какие-то вот. Что такое новые впечатления? Это просто одновременная активизация каких-то нейронов, которые уже есть. То есть ты видишь нового человека, не то, что у тебя новые нейроны появляются. Ну просто из старых комбинируется какой-то определенный такой комплекс. И вот он как-то у тебя активизировался, ты узнал нового человека, например. Вот он похож на того, похож на этого, еще, значит, у него вытянутое лицо, он такого-то роста, от него так-то пахнет, там, не знаю, у него такой-то цвет кожи. Вот ты одновременно как-то, вот у тебя как гирлянда такая в голове загорелась вот этих вот нейронов. Они отметились глутаматом, если это какой-то важный человек, что это нужно, его нужно запомнить, не знаю, это какой-нибудь там, не знаю, новый преподаватель, девушка тебе понравилась, допустим. Ты запоминаешь это, то есть помечаешь вот этими НДМА-рецепторами. Какая-то, ну, часть этих рецепторов помечает вот этот комплекс как необходимый для отправки куда-то в архив, просто чтобы запомнить лицо, допустим. Вот, она выглядит вот так. А какая-то часть рецепторов отмечает и вот эти нейроны, связанные просто с визуальным, допустим, восприятием, и еще масса прочих, которые вот активизировались в процессе общения с этим человеком. Допустим, вы были, не знаю, вы встретились в театре. И вот теперь у тебя вот все, что связано с театром, вот то, что ты там как-то воспринимал, там, не знаю, в буфете вы где-то прошлись, вот эти нейроны, они у тебя точно так же пометились, как и нейроны, которые вот связаны теперь с этим новым человеком. Что происходит во сне? Во сне мозг, значит, это все как-то очищает вот эти вот рецепторы, как-то разбирается с этой памятью, и что он делает? Он не только теперь связывает вот всю театральную твою сферу, то есть все, что у тебя ассоциируется с театром, с этим человеком. То есть теперь на всю жизнь, в принципе, вы всегда будете, если, допустим, дальше будете общаться, ты будешь вспоминать, а помнишь, мы познакомились в театре, или вы приходите в театр, и, а помнишь, вот мы с тобой, значит, тут то-то, то-то, если будешь с этим человеком общаться. Если нет, то, скорее всего, это как-то постепенно сотрется, перепишется, и какими-то эти нейронные какие-то связи, они как-то отомрут в итоге, какие-то другие будут развиты, может, другим человеком ты ассоциируешь театр. Ну, вот, если будет это развиваться, то да, все, это теперь навсегда у вас так. Вот как у меня с женой, допустим, вот мы познакомились в АВ, все, теперь я смотрю в АВ, захожу, что там, если происходит, вижу, у меня тоже воспоминания, да, вот мы здесь с женой познакомились, и наоборот. Это навсегда связано. Но не только эти, на самом деле, отделы, эти комплексы будут связаны. А свяжется вообще и то, что вообще ты сегодня еще, допустим, кроме прочего, не знаю, ты сегодня попал в аварию. И теперь, независимо от того, что это вообще может быть не связано, то есть это было, допустим, до встречи с этим человеком, и вы даже это не обсуждали, не знаю, вообще это вроде бы, ну, совершенно разные какие-то события. Но спустя время у тебя будет это все одновременно ассоциироваться. И то, что авария была в этот день, и то, что вы посетили театр, и то, что этот новый человек тебе встретился. И вообще говоря, у тебя, скорее всего, так и будет потом уже навсегда записано в голове, что аварии связаны с этим человеком. И ты можешь вообще даже какую-то аварийность в свою жизнь привлечь, если будешь дальше с этим человеком общаться. Тут уже немножко такая мистика, астрология, вообще очень много чего может задействоваться. То есть во время фазы БДГ просто, ну, тупо, грубо говоря, то есть тупо в том смысле, что ну, очень примитивным образом выстраиваются вот эти вот связи, то есть протягиваются аксоны, то, что вот известно, что происходит во время фазы БДГ, то, что там эти дендриты растут, то, что происходит, например, во время воздействия там того же псилоцибина, вот этих психоделиков, похожая ситуация. То есть просто нейронные вот эти связи, они развиваются, они свою инфраструктуру развивают. Меня всегда интересовало, как мозг определяет, а куда развивать, вот куда тянуть эти вот свои дендриты-то, эти аксоны, какие будут связи связаны, как они, какие нейроны будут связаны, как мозг это понимает вообще. Теперь я понимаю, что если это, за это отвечают НМДА-рецепторы, то все вообще кристально просто. Ну, естественно, вот что помечено, то и будет, соответственно, срастаться вот этими аксонами, дендритами, нейронными связями. И оно все вот так вот и постепенно срастается, срастается. И когда мы в осознанном сне производим какое-то воздействие волевое вот над сюжетом сна, над какими-то там, не знаю, персонажами, какими-то процессами, нужно понимать, что мы производим сейчас буквально физическое воздействие на свой мозг. Потому что вот в этом измененном состоянии сознания, когда вот мозг пластичен, когда он вот так вот, как будто у него что-то вкололи, и он так вот размягчился, и как из пластилина можно из него что-то делать. Вот когда мы в осознанном сне что-то такое производим, то мы буквально физически сейчас вот, допустим, вот есть у нас персонаж, допустим, по сюжету мы должны с ним, не знаю, там, драться, воевать или убегать там от него или еще что-то, какой-то неприятный персонаж. А мы осознались, думаем, а что за бред? Я лучше его обниму там как-то, с ним поговорю хорошо и исправлю эту проблему. Что происходит-то? Происходит то, что вот эти вот нейронные связи, которые всегда как-то развивались и муссировались вот вокруг враждебности, каких-то вот этих конфликтов, каких-то обид, каких-то ситуаций, которые повлекли за собой вот эти вот отношения, вот они откладываются в стороны и создаются совершенно новые вообще. Ну, наверное, не один опыт нужно провести в осознанном сне, чтобы прямо вот так вот перепрошить свой мозг. Ну, по крайней мере, альтернативный какой-то путь, уже магистраль какой-то такой, обходной какой-то, сделать такой вот маневр уже можно. Уничтожить нейронные связи просто так нельзя, но построить новые можно. И можно построить новые нейронные связи таким образом, что они окажутся более эффективными, более короткими, более интересными нам, чем какие-то уже устоявшиеся и такие вот в форме каких-то неврозов существующие. Вот такой примерно принцип я сейчас так вот раскрыл перед своим внутренним взором. Насколько он имеет отношение к реальности, неизвестно, конечно же. Но вот сколько, то есть это же не то, что вот я так вот хоп, и с нуля как-то вот в голове родилась эта мысль. В принципе, я очень давно вот эти мысли вот так вот вращаю, просто у меня не было вот этой информации, и в принципе как-то вот не связались еще эти нейроны насчет НДМА-рецепторов. Вот информация об этих рецепторах как-то еще не, в эту в картину не включилась. Сейчас она включилась, и так все, хоп, разложилось достаточно элегантно. Скорее всего, конечно, это все сложнее, но то, что НДМА-рецепторы уже связывают с фазой БДГ и с переключением, вот как я прочел, из фазы БДГ к бодрствованию, ну, это вот тоже куда уж, куда прозрачнее намеки. Ну, естественно, что когда просто у тебя вот эти НДМА-рецепторы все сначала в медленном сне, потом в быстром сне как-то вот причешутся, ну, и можно просыпаться. Ну, соответственно, если еще можно поспать, давай еще цикл, еще там что-то, значит, профигачим. Может быть, это действует так. Ну, кстати, цикличность сна – это вообще немножко другую тему. Тоже у меня есть на этот счет идеи, но это про другое. Значит, если это все так, ну, это же можно проверить, в общем-то. Это не очень сложно проверить, даже практически. Можно построить эксперименты просто. Вот, по сути, то, что я сейчас делаю по новому методу, это, вообще говоря, такой эксперимент. И он уже показывает, что да, что-то такое похожее есть. То есть, почему я за 15-20, вот сегодня 20 минут, 20 минут, ну, не прям вот, я не знаю, я не на голове стоял, ничего такого сложного не делал, но за 20 минут я каким-то образом себя запрограммировал так, что потом две фазы БДГ мне снилось одно и то же. Да, не совсем то, что я хотел, скорее всего, потому что вот, почему я говорил, что существуют вот эти вот ассоциативные связи, которые нужно учитывать, что если ты, допустим, не знаю, куда-нибудь загоняешь вот этот глутамат в какие-то нейронные связи. Прошу прощения. Даже голос осип. Дофамин шарашит, я не знаю почему. Ну, сейчас просто есть к этому повод реально. Но, в принципе, не очень понятно. Я немножко поел орехов. Неужели это орехи так влияют, конечно? Ну, ладно, не суть. Так вот, если я зашарашил куда-нибудь этот глутамат в эти НДМА-рецепторы, ну, то есть активизировал эти НДМА-рецепторы в каких-то нейронных связях, то нужно учитывать все те соседние какие-то, скажем так, отделы. Не соседние географически в мозге, а соседние вот по вот этим ассоциативным, то есть нейронным связям. Это на самом деле может быть вообще разбросано по всему мозгу хаотически. Но они все представляют, то есть они некий комплекс, потому что они все связаны определенным образом. И вот с чем они еще связаны, нужно учитывать. Это вот мне теперь кристально ясно тоже. И почему, кстати, вот возвращаясь к этому процессу во сне, почему у нас сны такие абсурдные? Ну, именно потому, что вот представьте, вы, не знаю, в течение дня получили кучу впечатлений, отметили вот этими рецепторами кучу каких-то вообще разрозненных совершенно таких вот нейронных связей, которые вообще-то и не связаны логически между собой. Но вы их обрабатываете все вместе. И вот у вас во сне и эта девушка, с которой вы встретились, и авария, и еще что-то, и еще весь вот этот день, все самые яркие впечатления, которые у вас были, они все как-то загонятся в сюжет сновидений. Ну, не обязательно все вместе, не обязательно все одновременно, может быть, это, и может быть, это довольно случайным образом, хаотически, исходя из той инфраструктуры, которая уже есть, но вот это все как-то превратится в некий сюжет. И связи там получатся тоже, они так вот, ну, бесполезно в них пытаться что-то так логически обнаружить. Там нету особой логики, не должно быть, потому что логика – это вот декларативная память. А там все просто. Если А, то Б, такой-то номер ведет, значит, в такой-то, к такой-то ячейке, а ассоциативная память, то, что касается вот это, процедурных процессов, там все совсем иначе, там именно важно по ассоциациям, чтобы… Мы за счет этого выживаем, за счет этого эффективно, что вот и за счет этого, кстати, очень креативны можем быть, что у нас есть вот этот алгоритм мышления, который дополняет вот эту процедуру, эту декларативную память, и за счет чего мы, в общем, мы отличаемся от роботов. Хотя вот эти вот новые нейронные сети, они что-то похожее делают, да. Они же тоже ассоциативны. Когда нейронная сеть какая-нибудь смотрит, то вот этот фрагмент картины похож вот на вот этот из каких-то моих вот этих декларативных каких-то баз данных. Сделал я что-то похожее. И вот получается, что берешь картину одного художника, а на выходе получаешь что-то очень похожее на другого. По ассоциации. Вот так же наша вот эта процедурная память работает. И неудивительно в этой связи, почему мы такие сны-то чудные видим, конечно. Непонятно, ну как непонятно, ну да, не совсем понятно, почему, собственно говоря, зачем нам вообще визуальное восприятие. Но я так думаю, что это такой немножко побочный эффект. То есть вот этот процесс, в котором мы в таком вот очень пластичном состоянии можем менять свой мозг, он, ну, похож вот на галлюцинирование, на измененное состояние сознания, на какой-то транс. То есть там, ну, в общем, глюки нормальные. Но они вторичны, они, в принципе, ничего не значат. Они просто как-то нам немножко отражают то, что происходит, но вообще этот процесс бессознательно происходит. И это галлюцинирование, оно, в общем, это просто отражение этих процессов. А настоящий процесс, вот мы шли-шли и взлетели. Что произошло? Ну, какие-то нейронные связи куда-то, грубо говоря, потянулись. То есть, ну, это, может, не самый удачный пример, но, не знаю, вот мы, допустим, общались с человеком, а вдруг совершенно неожиданно, почему, зачем, но с ним вошли в конфликт. Ну, просто вот какая-то зона конфликтов, которая накануне, скажем, была как-то активизирована, тоже днем как-то пометилась, ну, просто оказалась как-то, вот, грубо говоря, поблизости, то есть уже как-то связана через какие-то вот ручейки, которые сейчас протягиваются, вот этих нейронных связей, с какими-то, соответственно, комплексами, которые связаны там с этим человеком, там еще куча вокруг всяких предметов, каждый из которых это вот какие-то нейронные связи, какие-то нейроны, которые сейчас тоже обрабатываются благодаря вот этому процессу. И вот мы получаем какой-то абсурд, но который на самом деле просто отражает вот это вот строительство нейронных связей. То есть постоянно мозг строит какую-то паутину взаимосвязи, чтобы очень эффективно жить, грубо говоря. То есть вот просто вот так вот с утра проснулся, и тут же ты процедурно уже, неважно вообще, где ты проснулся, ты можешь вообще даже память декларативную потерять, а все равно ты будешь уметь чистить зубы, там, не знаю, завязывать шнурки. Потому что по ассоциации ты вспомнишь. У тебя руки сами найдут нужные движения, ты сам выстроишь как-то автоматически какой-то диалог, если нужно, с новым человеком. Вот за счет вот этой ассоциативной процедурной памяти. В общем, вот в таком я сейчас шквале идей нахожусь. И, ну, это очень похоже на вот эти сны мои, которые я сегодня наблюдал. Но они тоже вот... Там вот, вот представьте, вот перед тобой стена, и она вся заполнена какими-то лекарственными этими средствами, препаратами, какие-то пилюли, какие-то названия такие медицинские, вот эти вот нейрофизиологические. То есть у меня мозг вот эту вот сферу сегодня просто очень хорошо проработал. Там нейронные связи вообще от всего ко всему сегодня вот за эти две фазы БДГ произросли. И вот теперь я смотрю, и как будто вообще, как будто у меня куча новых идей. Это не новые идеи, это, ну, какие-то новые нейронные связи, которые я сейчас осмысляю, так вот, осознаю уже на сознательном уровне. Просто они вот сегодня были созданы на моих глазах, отчасти благодаря тому, что я себя вот за эти 20 минут так вот за... Что я сделал за эти 20 минут? Я просто как каким-то, не знаю, кисточкой какой-то прошелся по всем вот этим нейронам, которые мне интересны. Я их всех пометил, пометил, пометил благодаря вот тому методу, который я сейчас пока что не озвучиваю вслух. И потом они все про... Между ними просто такая паутина понастроена оказалась, что сейчас мне кажется, что у меня прям совершенно новые горизонты раскрылись. Это не горизонты, это вот эти нейронные связи. В общем, вот такая гипотеза, вот такой. Такие у меня сейчас предположения. Ну, посмотрим, во что это выльется. Ну, по крайней мере, это очень интересно, не правда ли? Это может быть, кстати говоря, конечно, это может быть тоже смысловой галлюцинацией. Но вообще говоря, все, в принципе, является смысловыми галлюцинациями в каком-то отношении, потому что, ну, это нереально то, что мы думаем. Это какое-то обмозговывание вот в каких-то этих комплексах ассоциаций того, что мы как-то там испытываем, или то, что есть на самом деле. Но неважно, в общем, это галлюцинация или нет, может быть, это просто какой-то бред, то, что я сейчас как-то вроде бы придумал, хотя на самом деле просто ночью это само построилось, и я сейчас какие-то фрагменты выхватываю этой новой картины. Но, по крайней мере, это интересно практически. Представьте, если вы работаете над какой-то задачей, можете вот так вот ночью себе выстроить вообще совершенно новый какой-то огромный пласт нейронных связей, и на следующий день как-то это анализируете. Ну, так можно за неделю, в общем, и какую-нибудь новую действительно теорию относительности изобразить у себя в голове, даже если она не имеет отношения к реальности. Так что, как минимум, это интересно. Ну что, я это зафиксировал. Хочу немножко отдохнуть, отвлечься на самом деле, потому что башка просто сейчас закипает от вот этой новой какой-то, не то чтобы информации, ну, от каких-то новых таких вот открытие на сознательном уровне. Хочется прямо действительно отвлечься, потому что немножко устал. И интересно, что дальше, в общем, с этим можно будет сделать. Я теперь на следующие какие-то вот практические свои сессии я буду более осознанно подходить в том плане, что действительно я работаю просто со своими нейронными связями, и это нужно учитывать.